Уважаемые зрители, добрый вечер. В прямом эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Дмитрий Бродовиков. И я рад приветствовать сегодня в гостях у нас протоиерея Максима Меняйло, старшего священника храма на Крови города Екатеринбурга. Отец Максим, Христос воскресе!
Вечно воскресе, Дмитрий. Добрый день, добрый вечер.
Рад приветствовать вас на Светлой Седмице. До этого мы встречались во время Великого Поста и обсуждали то, как провести нам оставшиеся дни, и говорили о многом другом. А вот сейчас такая пора светлая, пора радостная, пора, которая является как бы единым днем продолжения Пасхи. Наверное, стоит поговорить о том, как вот эту радость сохранить, и как сделать так, чтобы это была не искусственная радость, и как сохранять это понимание, что, ну вот, грубо говоря, не было периода такого воздержания, наступила Пасха, время вроде бы уже не постное, и можно, в общем-то, там участвовать во всем, не думая о том, дозволено, недозволено, полезно или не полезно.
Ну, апостол нам всегда говорит, что надо обязательно смотреть, что я все могу делать, но не все полезно мне. Поэтому Пасха открывает нам двери радости, в первую очередь, а не двери невоздержания. Поэтому как раз зачастую вот некоторая неосторожность, она эту радость удаляет из нашего сердца. Поэтому на Пасху мы должны что делать? Мы должны в храм ходить. Как никогда, может быть, даже как это, может быть, даже не делали в пост. Но мы должны в Светлую Седмицу стараться каждый день ходить и причащаться святых христовых тайн, и ходить крестным ходом. И действительно, тогда мы будем удерживать эту радость, благодать Божию. Храмы все открыты, все священники служат на Светлой Седмице, так же, как на Страстной. Обязательно, практически каждый день, даже в самых удаленных сельских храмах. Поэтому для нас это известный способ, святоотеческий, служба радостная, пасхальная. И она еще такая короткая, что даже самый усталый, изможденный, может быть, обессиленный или больной человек, он все равно ее выдержит, выстоит, ну или высидит.
Я хочу напомнить нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также напоминаю о возможности задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте, в нашей официальной группе, в самом верху, если вы туда зайдете, закреплена новость, анонс о сегодняшней программе, в комментариях к которому вы можете оставить ваш вопрос и, возможно, будет он прочтен во время нашей программы. Отец Максим, вот не так давно, готовясь к одной из наших утренних программ в эфире телеканала «Союз», я посмотрел архивы. Программа «Неизведанное православие» в свое время выходила на нашем канале в 2015 году, которую одно время я вел. И вот один из выпусков у нас как раз-таки был посвящен, ну, допустим, пасхальным приветствиям. Вплоть до Вознесения Господня мы вполне уместно можем приветствовать друг друга словами «Христос воскресе, воистину воскресе». Вот когда мы встречали прохожих на улицах Екатеринбурга, большая часть людей, которые нам встречались, с которыми мы говорили не «здравствуйте», а вот именно «Христос воскресе», отвечала взаимностью, что не может не радовать. Буквально пара человек из 12, ну, сказала вроде «спасибо» или, ну, «я не отвечаю, я не отмечаю, я не верю», что не может не радовать. И вот, памятуя о той программе, я помню, что мы дошли до храма на Крови, где побеседовали как раз-таки с вами. И вы тогда могли поздравили наших зрителей с этим светлым праздником. Еще такая возможность у вас
есть. Ну, с удовольствием, Дмитрий, вас, всех наших дорогих зрителей телеканала «Союз» поздравляем с Светлым Христовым Воскресением. Это действительно вселенская, всемирная, вечная радость наша. Это наша победа, это в этом наше упование, в этом основа веры нашей. Потому что если Христос не воскрес, то вера наша, она бесполезна, так сказано апостолам. Поэтому, братья и сестры, возрадуемся, Христос воскресе.
Отец Максим, у нас есть первый звонок, давайте его примем. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Елена, я из Екатеринбурга.
Здравствуйте,
Елена, я часто хожу воистину воскресе. Я часто хожу в храм на Крови, считаю его родным. И низкий поклон отцу Максиму, прям с большим удовольствием. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как правильно причащаться на Светлой Седмице? Вот вроде бы все можно, да? И какие-то сомнения сразу берут. Что можно кушать, что нельзя кушать, что читать, что не читать. Ну, вот расскажите, как правильно это сделать.
Ну, пусть да не смущается сердце ваше. У нас по традиции нашей церковной каноны, три канона заменяются каноном пасхальным перед причастием. Утренняя и вечерняя молитва они заменяются часами Пасхи. Это такие очень короткие, очень праздничные, радостные молитвословия, которые состоят из «Христос воскресе» тропаря, «Воскресение Христова» и некоторых других тропарей. А канон и молитвы ко святому причащению, их, конечно, необходимо вычитать. Но, как вы уже понимаете, я думаю, что вы и знаете, что правило к причащению, оно, конечно, значительно отличается именно в Светлую Седмицу, в меньшую сторону. А причащаться святые отцы нам прямо указывают, что можно и нужно. Поэтому, конечно, и у нас в храмах и священники есть для исповеди. Поэтому, может быть, в греческой традиции присутствует такое, что там иногда исповедуется, может быть, один раз в долгий период времени, и этого достаточно. Но в нашей русской церкви до сих пор эта традиция у нас существует, что мы стараемся исповедь совершать перед причащением, все-таки перед каждым. Вот, ну, это труд, да, но это радостный и полезный труд. И все священники, ну вот вы про наш храм упомянули, то что вечером, что утром, у нас обязательно не один священник. Мы всегда вас будем ждать. Пожалуйста, приходите. Ну, не да. Только вы, всех приглашаем. Во все храмы, тех, кто нас слышит, и в наш, конечно, в том числе.
Все-таки вот таинство, два отдельных таинства в нашей церкви, и таинство покаяния, и причащения, они как бы ну, друг от друга рядышком находятся.
Да, и межсоборное присутствие, кстати, обсуждало этот вопрос. И есть такое мнение в нашей церкви, что можно их разделить вообще или в некоторые периоды года богослужебные. Есть и такое мнение, оно имеет место быть, и оно, в общем-то, тоже обосновывается достаточно, так сказать, аргументированно. Но вот насколько мне известно, что в том числе и на межсоборном присутствии обсуждалось, и пока вот мы сохраняем такую практику. Это наша практика на русской церкви. Это та практика, которая не самая плохая практика.
У нас еще один звонок есть. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Евгений меня зовут. А у меня такой вопрос. В 27 главе Матфея, там есть такие строки, что когда Христос испустил дух, многие гробницы отверглись. И святые многие воскресли. А по воскресенье его явились в городе, многие их видели. Так у меня вопрос. Куда они потом делись? О них нигде ни слова не упоминается. Вскользь упоминается в Откровении Иоанна Богослова какие-то 24 старцев. Там. А больше нигде ничего нет. Хотя в Евангелии есть такие мелочи, допустим, сколько рыб поймали. Это четко упоминается. А тут такое дело случилось, и ни слова больше нигде.
Евгений Александрович, Белгород.
Да, Евгений Александрович, я... Так вот, Дмитрий сейчас сказал, мы сейчас обсуждали, и только что мы присутствовали как раз на Святой Земле, и нас всегда сопровождают наши гиды из русской духовной миссии, которые особенно акцентируют на этом, кстати, вопросе нашего внимания, что действительно, согласно преданию и согласно Евангелию, это известный факт, что действительно ну, были великие знамения, когда Христос висел на кресте. Вот, в частности, полковник римский, то есть сотник, он почему уверовал? Потому что он не знал Христа, он... В общем-то, был свидетелем последних только часов его жизни. Он видел, как он себя вел. Он его подчиненные прибивали его ко кресту. И вот по преданию у него был болен глаз, в который попала часть крови после прободения. Этого нет в Священном Писании, но предание сохраняет эти знания. И глаз его исцелился полностью. И после этого было и трясение земли, и открытие гробов, и восстание мертвых. И после этого человек этот, такой сугубо военного склада, человек жесткий, исполнявший казнь, которая была от Понтия Пилата уготована Христу, он воскликнул, что действительно это Божий Сын. Поэтому не сомневайтесь, действительно это было. Эти люди, как подобно Лазарю, мне представляется, что не во всеобщее воскресение воскресли, а подобно Лазарю четверодневным. Он после своего воскресения был служителем, апостолом. Он был епископом Китийским, это часть провинции Кипрская, ее юго-восточная часть Кипра, и до сих пор есть селение Кити на Кипре, где он был епископом. А потом уже через многие годы трудов он упокоился уже, и уже теперь уже ожидает всеобщего воскресения. Так же, как по пророчествам Илья, пророк, который не увидел смерти телесной, он был вознесен на огненной колеснице, и он в теле вот таким образом пребывает сейчас вот в этом, как говорят богословы, трансцендентном, то есть совершенно от нас отличающемся, отстающем от нас мире, мире Божьем. И он когда-то придет сюда на землю, чтобы в том числе и принять обычную телесную смерть. Почему об этом не указано, мне сложно сказать, потому что, видимо, это явление в том числе было настолько массовым, потому что гробы многих святых восстали. И об этом говорилось так в Евангелии, если вы ощутите вот смысл, контекст этого повествования, что это было настолько очевидно, что это было известно всем. Это, об этом Евангелие говорит как совершенно очевидные вещи. Как о той вещи, как вот, например, что мы 9 мая, у нас будет великий праздник, День Победы, мы пойдем, у нас будет парад. Все об этом знают. То есть дополнительные какие-то уточнения не требуются. Вот то же самое с этими святыми, которые восстали.
Спасибо вам за этот ответ. У нас, как сообщают, есть еще один звонок. Давайте знакомиться. Как вас зовут?
Галина.
Галина, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Воистину воскресе.
Я хотела бы батюшке вопрос задать. Можно?
Да, мы вас слушаем.
Вот. Галина зовут меня.
Галина, пожалуйста, только не слушайте звук, доносящийся из телевизора, или его вовсе выключите.
Воистину воскресе.
Я хотела бы задать такой вопрос. У меня вот внуки теперь подросли. Раньше ходила их, к причастию водила все. А сейчас они подросли, как-то не очень надо все их... говорить им, да как бы водить. Ну, если скажу, так сходят, а не скажу, так они, в общем, не пойдут, так стоит ли мне их. Поди, когда сами дойдут они до этого, одному 16, другому 21.
Да, и Галина, есть такие проблемы, которые, с которыми сталкивается молодой человек. Феофан Затворник, например, об этом возрасте говорит, что вот в те годы, в которых находятся, в том возрасте, в котором находятся ваши внуки, человек, его поведение, вообще его судьба, его образ мысли, жизни подобен бушующему морю, в волнении пребывающему. И он даже указывает, что меня немало удивило, даже время окончания вот этого волнения душевного, это где-то около 25 лет. Поэтому во время волнения делает команда корабля и капитаны, и все матросы? Они не медлят тоже, они наоборот еще с большей силой пытаются выправить этот корабль, таким образом его построить, чтобы он не потонул совсем. Поэтому не нужно бросать, конечно, только единственное, силы вы не можете заставить, может быть, здесь тоже определенная сложность есть. Поэтому просите, просите из уважения к вам, из любви к вам, к вашему возрасту, к вашим переживаниям, к вашей заботе. Ваши внуки, они, голос совести будет все время в них говорить. Вы будете тем будильником их совести, который не позволит, возможно, и им заснуть и потерять храм. Поэтому, конечно, здесь большей частью родители должны этим озаботиться, чтобы ребенок не просто ходил или не ходил в храм, а чтобы он к этому возрасту уже осознанно стал христианином. Наверное, это более важно. И чтобы он уже не только просто ходил в храм, а чтобы он в своей жизни руководствовался Евангелием. Вот для нас это наиболее важно, да. И чтобы храм уже стал их родным домом. И, конечно, нужно постараться всем нам сделать так, чтобы у человека уже настолько устойчивая была и привычка, и любовь к храму, что он уже просто не мог себе представить, что не пойдет. А это все вот от постоянства. Когда недавно вот я разговаривал с одной женщиной, которой 90 лет, и она вспоминает, как ее воспитывали в древние времена, и она жалуется на то, как воспитывали ее уже внучку, близкие ей люди. То есть хочешь, вот делай, хочешь, не делай. Ну, здесь уже, конечно, человек при наличии вот такого выбора, как наиболее удобопреклонный все-таки к греху, и когда есть выбор что-то не делать, конечно, особенно ребенок, он склонен выбирать, что не делать. Поэтому вот воспитание, оно одна из его черт, это такая неуклонность, такое постоянство. Поэтому помоги вам, Господи, особенно родителям ваших внуков.
Это, наверное, касается еще и не только молодых людей, не только тех, кто находится в переходном возрасте, да, или таком юношеском, а касается и вообще, в принципе, близких людей. Вот, допустим, ситуация может касаться близких людей, родственников, которых будешь звать и настаивать на том, чтобы они пошли, допустим, в храм или подготовились к таинству исповеди или причастия, то они сделают так. А если ты не будешь настаивать, то они, в общем-то, оставят это как, ну, в общем-то, не трясут, не просят и не надо.
Ну да, здесь, конечно, очень важен авторитет родителей и та власть, которую они имеют, они должны употребить. И в конце концов, каждый родитель в определенные моменты жизни он может и должен говорить, будет так, и все. И потом, как сказано в Священном Писании, что потом возблагодарят они и упокоят в том числе, и будут помогать и ухаживать в старости того родителя, который даже уж не к празднику будет, может, сказано, будет сокрушать ребра со своим детям по ветхозаветному слову и всячески стремиться, чтобы не прошло наказание мимо твоего ребенка, чтобы он усвоил урок и сделал соответствующие выводы. Поэтому вся здесь задача огромная стоит перед родителями. И они должны применить все методы, и убеждения, и где-то твердость, и заинтересовать ребенка. И сделать так, чтобы он это делал не механически, а осознанно. То есть педагогика – это то, чему все мы должны научиться. Даже не будучи учителями, но будучи родителями, если уж мы родители, Бог нам дал, мы должны учиться уже быть учителями, педагогами. Ну и, конечно, пример показывать. Поэтому мне удивительно, почему наша уважаемая зрительница об этом говорит. То есть ее больше волнует, как родители относятся. Тут вот главный вопрос еще.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, вы меня спрашиваете?
Да, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я из Санкт-Петербурга.
Татьяна, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Праздником, Татьяна. Добрый день.
Здравствуйте, батюшка. У меня такой вопрос. Вопрос уже был задан по поводу причастия во время Светлой Седмицы. Вот я хочу спросить. Вы уже ответили, что нужно почитать канон ко святому причастию, да?
Угу.
Так я говорю?
Да, по канону, вот. И молитва.
Но скажите, пожалуйста, где прочитать этот канон? Вот у меня, например, в молитвословах его нет. Что мне почитать взамен, может быть, вместо?
Молитвословие, но вы знаете, обычно почти в каждом молитвословии, даже странно, то есть канон ко причастию, который предваряет молитвы, то есть вот это называется правило ко святому причащению. Может быть, мы говорим об одном, но как-то вы упустили из виду, вот, что этот канон, он внутри находится, правило ко святому причащению. Это правило, оно в молитвословах, оно из двух частей состоит. И вот из самого канона, канон как мы можем определить, идентифицировать? То есть в каноне есть 9 песней. Есть там припевы «Сердце чисто», «Созижте во мне Божие» и другие. А после канона уже идут молитвы, которые начинаются после «Господи помилуй» 40 раз. Поэтому даже не представляю себе, что за молитвослов, в котором этого нет. Но если вдруг вы не найдете, я думаю, что ничего страшного, если у вас есть только молитвы, прочитайте канон Воскресению Христову. Он заменяет в эти дни три канона, которые обычно читаются. Почитайте, может быть, акафист Воскресению Христову. Стихиры Пасхи спойте. Потому что Господь примет с радостью ваше к Нему обращение.
И, наверное, если текст не находится в православном молитвословии, что действительно может быть странно, то в открытом доступе, я думаю, что в любом случае можно найти.
Я вам скажу так, что когда мы начали ходить в церковь только еще давным-давно, я помню, как мы пришли к священнику, и когда вот он пытался нам объяснить вот какие-то каноны, а вообще мы не понимали даже слово «канон», мы не слышали, то батюшка нам дал такое правило, сказал, почитайте вот определенное количество раз «Господи помилуй». Я только сейчас понимаю, что насколько этот человек был добрый, мудрый, и насколько он правильно оценил вообще наше состояние, то есть, мое вот в частности. То есть слово «канон» для меня было совершенно незнакомым, поэтому я вряд ли бы нашел его, даже если у меня было 10 молитвословов. Мне кажется, что и с таким волнением, и так все было непонятно и странно, поэтому вот, может быть и так.
Всем будет и понятно, да, и...
Да, есть такая афонская традиция, тоже интересная очень. Не каждый монах, отшельник может посетить службу, всеночное бдение или другую службу, и они заменяют его, читают много раз Иисусову молитву. Вдумчиво, спокойно, и это чтение около несколько тысяч раз может насчитывать. И считается, что это время человек провел в молитве, примерно то же время, которое он бы провел на всесеночном бдении, и он причащается после этого. У нас нет такого, это не догмат, это правило, это как вот... Если можешь,
традиция.
Да, можешь делать, делай вот так вот. Можешь делать так, делай так.
Говорят, что у нас есть еще один звонок, батюшка. Давайте его примем. Добрый вечер.
Как вас зовут? Христос воскресе.
Истинно воскресе.
Мое прощение. Меня зовут Александр, я звоню вам с Иркутска. Батюшка, у меня к вам вот такой вот вопрос. Внесите, пожалуйста, ясность вот по поводу вот пасхальных хлебов, да, артес так называемый, вот который сейчас в светлую субботу будет раздаваться, да, прихожанам. И вот как с ним быть, что и вообще, вот какую смысловую нагрузку вот несет вот это вот, то, что там неделю он вот лежит, за эти хлеба. Поясните, пожалуйста, вот если можно.
Да, мы, Александр, освящаем их прямо в самый день Пасхи, и этот артес, этот хлеб, он является одним из символов Пасхи. Это великая святыня, которую потом мы используем и даже в тяжелые болезни, когда нет возможности человеку причаститься. Мы знаем, что наша традиция христианская, русская, она предписывает его принимать вот наравне с великой гиасмой, со святой Богоявленской водой. Конечно, это артес, это не тело Христово, это не святые дары, но это великая святыня. Это великая святыня, которая сопровождает сам праздник Пасхи. И вообще-то в каждом доме в нашем эта частичка этого святого хлеба должна присутствовать в течение года. И когда мы можем в любой момент, в любой тяжелом искушении, в болезни, мы можем употребить его, и он содержит в себе благодать Святаго Духа, которая будет исцелять и помогать нам.
Отец Максим, еще очень интересная и важная тема для разговора у нас, по крайней мере, была сегодня запланирована. Это организуемое вами посещение Святой Земли паломниками из Екатеринбургской епархии, послушание, которое вы уже в течение, по-моему, 14 лет несете. И вот, наверное, мы вот эту тему прибережем до окончания программы, потому что вот есть такая активность наших зрителей, которые прямо не успеют на вопрос ответить, уже появляется новый. Вот у нас есть еще один звонок. А для наших зрителей просто хочу сказать, что под все-таки окончание программы мы, наверное, воздержимся от принятия звонков. Отец Максим немножко расскажет о посещении Святой Земли, о чуде схождения благодатного огня. Думаю, что для каждого из нас это будет очень интересным живым свидетельством. Сейчас звонок. Здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Как вас зовут? Откуда вы звоните?
Наталья из Москвы. Праздник. И у меня к батюшке такой вопрос. Можно ли вкушать мясо перед причастием на Святой Седмице?
Ну, пост, он действительно, пост отменяется в эти дни. Поэтому я думаю, что вот для тех, кто постился всю Великую Четыридесятницу, здесь соблюдение поста, оно не будет обязательным. Если есть такое желание воздерживаться, то оно похвальное, и запретить его невозможно. И, в общем-то, даже святые отцы многие советуют после причастия, в день причастия, в течение всего года, тоже есть такая практика, это держать пост. Поэтому здесь по мере вашего усердия. То есть это для сохранивших пост Святую Четыресятницу, это будет, я думаю, что не обязательно.
Спасибо. Так, вот у нас есть возможность еще принимать вопросы из социальной сети ВКонтакте, но пока таких вопросов, ну, есть вопросы про артес, но мы, в принципе, о нем уже рассказали, буду надеяться, что ответили на этот вопрос в том числе. Но говорят еще, что есть один телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Наталья, я из города Чехова, Московской области. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Воскресе.
Угу. И батюшка, да, вопрос.
Воистину воскресе, здравствуйте.
Батюшка, я вдова уже полтора года. Могу ли я сейчас в эти светлые дни до Вознесения Христова читать молитву вдовы и об умершем Акафисте и каноны?
Вы знаете, у нас, согласно нашей традиции, я думаю, что вы слышали об этом, что мы во всю Страстную Седмицу, начиная с Лазаревой субботы, мы отлагаем вот такое повиновение сугубое и не творим память усопших, не служим панихиды или литии. Если человек умирает в эти дни, то, конечно, он погребается, это безусловно, но если просто день памяти, год памяти, полгода, то мы стараемся или это до Лазаревой субботы совершить, или уже после Радоницы. Мы сейчас в эти вот особенные дни, это не так много, Вы немного дней потеряете, но вы самое главное перед собой будете видеть. А что это главное? А, точнее, даже не что, а кто этот главный? А главный Спаситель. Мы вот Минею не служим, то есть память святых тоже на Страстной Седмице не совершаем. Почему? Мы смотрим, взираем на Спасителя. Мы читаем каждый день Евангелие, мы на Его личности сосредоточены. И мы с благоговением, где-то с ужасом, где-то с восхищением, мы смотрим на Его подвиг, который Он совершил, чтобы нас спасти. И после Светлой Седмицы на Радонице мы открываем опять уже возможность совершать поминовение усопших. Везде на кладбищах, в храмах служим панихиды. Поэтому оставьте, если это возможно, если как душа ваша не противится, то оставьте до Радоницы, а потом вы сможете продолжить и, конечно, молиться за вашего покойного супруга, Царство Небесное ему, вечная память.
У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер. Мама Лена, город Воскресенская. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
И всем россиянам Христос воскресе, всем православным христианам. Батюшка, у меня такой вопрос. Много было вопросов, уже ответы даны по поводу причастия на Светлой этой Седмице. Но вот меня интересует отношение супружеское и подход к причастию на данной неделе. Как должно быть? Спасибо.
Ну, причастие с отношением супружеским – это несовместимая вещь. То есть, безусловно, если мы желаем причащаться святых тайн, то это то, о чем вы сказали, в чем мы должны воздерживаться вот в тот день, который предваряет день причащения. Поэтому это, конечно, это безусловно, это во все времена это нужно сохранять обязательно.
Наверное, стоит еще сказать о евхаристическом посте, что отмена поста на Светлой Седмице не означает отмены евхаристического поста.
Да, есть правило такое, когда мы с 12 ночи уже нового дня, мы ничего не вкушаем и не пьем, чтобы в этот начавшийся день мы первое, что вкусили, это именно тело и кровь Христова. А если совершается ночью служба, то мы считаем до начала Божественной Литургии у нас 6 часов, это евхаристический пост в нашей церкви. Надо это все, конечно, сохранять. Это не мы придумали, и не нам это отменять, поэтому мы это получили от наших отцов, которые, в общем-то, были благоразумными, но во многих вещах строгими, консервативными. И вот я думаю, что это как раз те вопросы, в которых мы не должны делать шаг назад. У нас все время идет эта дискуссия, как-то и уменьшение или отмена какая-то, может быть, евхаристического поста. Ну, это, ну, по моему мнению, конечно, скромному. Мне кажется, это не то, где мы должны что-то поменять в худшую сторону, как бы в сторону какой-либо отмены.
Потому что такими темпами можно большую часть отменить, изменить и сделать, ну, так, чтобы было просто, чтобы не надо было готовиться. Ну, да, чтобы вот не это надо было держать там, если не в дни Светлой Седмицы, там трехдневный пост, который есть по практике, чтобы не надо было исповедоваться накануне причастия. А,
ну, церкви у нас...
Чтобы служба тоже была там не больше часа.
Да? Да, все, можно много сделать, но в церкви и так есть подход такой, подход милостивый, подход особый. В чем он заключается? Что даже мы вот в книгах читаем, что пост держится 7 дней. Для тех, кто не может, там 3 дня. А для тех, кто и не тяжело, или ситуация какая-то, то и одного дня бывает достаточно. Поэтому церковь очень мудро все устраивает. У нас как раз в этом отношении, в нашу Матерь Церковь, в нашу святую, камень не бросит, даже, мне кажется, самый такой уже отъявленный такой либерал, может быть, такой человек, который не любит никакие ограничения, ну что уж может быть меньше одного дня. Да и так, я вам скажу, если человек придет и пойдет на войну или в армию, или что бывают разные случаи, то священник всегда, он же находится в предстоянии перед Богом. Сколько я знаю таких случаев, когда священник принимал решение о том, что надо причастить человека. И он был абсолютно прав. То есть это живая наша вера и живая жизнь наша в церкви. В ней многое, что бывает, и многое, что возможно. Господь сам разрушитель всех правил. Лазарь должен был умереть спокойненько. Настало его время. Он не раньше времени умер, а Господь все повернул вспять. Он нарушает естество чин. Творит Боилика хочет. Вот Богу бы захотелось, и он развернул все. Поэтому он первый нарушитель всех правил. В том плане, что ради любви, он готов на все. А мы часто ради каких-то правил готовы все уничтожить, все любовь. Часто бывает и отношение к человеку, вот правило, оно важней. Ну, это вопрос, человек для субботы или суббота для человека, извечный вопрос. То, что все мы немножко фарисеи, должны из себя это как-то выжимать, как мне кажется.
Дед Максим, у нас есть еще один звонок. Я думаю, что он будет последним за сегодняшнюю программу.
Вы здесь главный.
И, ну, не я главный, все-таки главное здесь наши зрители, для которых мы, в общем-то, и тут и беседуем, и пытаемся ответить на вопросы. Добрый вечер, как вас зовут?
Меня?
Да.
Валентина Петровна.
Здравствуйте, Валентина Петровна.
Валентина Петровна, Христос воскресе.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Воистину
у меня воскресе, вот такой больной вопрос, меня давно мучает. Я уже пожилая, мне 66 лет. Я христианка, но я протестантка, лютеранка. И у меня большой вопрос, имею ли я право исповедоваться? У нас вот у лютеран как-то нету такого, чтобы вот исповедь приняли и еще что. А мне надо исповедоваться уже и поговорить. Имею ли я право к нашему к православному батюшке подойти и поговорить с ним?
Валентина Петровна, конечно, имеете право подойти к любому батюшке. Любой батюшка с вас с радостью вас встретит, с вами поговорит, утешит вас, как насколько он сможет. Но, конечно, доктрина, которой придерживается ваша вера, то есть вера лютеранская, протестантская, она не предполагает вообще-то исповеди. Хотя, видите, вот душа человека, она сама подсказывает, она видит, что есть необходимость в этом. Почему? Потому что мы созданы Христом, и именно Христос установил это таинство. Когда вы помните, Он в Евангелии, Он дунул на своих учеников, сказал: «Примите Дух Святой, им отпустите грехи, отпустится. Кому задержите грехи, удержите, тому удержаться». То есть таинство покаяния, исповедь – это не то, что придумали православные. Это изначально сам Господь нам даровал, поэтому приходите к батюшкам, поговорите, по крайней мере, поговорить вы сможете, а разрешительную молитву, конечно, он не сможет над вами прочитать. И сам разговор уже для вас, как и любое общение, когда нас слушают и нас слышат, он уже утешителен. Но, конечно, таинство этого не произойдет, потому что таинство это совершается над теми, кто исповедует православно Святую Троицу. Вот так, Валентина Петровна, может быть, пришло время еще раз перечитать Евангелие вам, посмотреть. И при всем уважении к лютеранам, но вот они, видите, обделены они.
Дед Максим, совсем немного времени осталось до окончания нашей программы. Но и все-таки хочется поговорить о вот этом послушании, которое вы сами в одном из интервью, когда наши коллеги шли вместе с крестным ходом общегородским в воскресный день пасхальный, назвали самым приятным из послушаний. Вот несколько, в течение 14 лет вы организуете паломническую поездку из Екатеринбурга в Иерусалим на Святую Землю.
Немножко неправильно, все-таки это наша вся епархия организует. И... Это общее такое, да, масштабное.
Так или иначе, являюсь тем человеком, который непосредственно летит вместе с паломнической группой, который там о чем договаривается, размещает, определяет людей разместить и так далее. Поэтому я думаю, что никто не обидится, если даже можно так сказать. На паломнической группе, которая отправляется на схождение благодатного огня в Иерусалим в канун Пасхи, всегда ли удается попасть в храм гроба Господня, где происходит вот это вот чудо?
Не всегда,
чудо?
Дмитрий, не всегда. И нам выделяется некоторое количество билетов на группу. У нас группа бывает 100 человек, бывает 150. В этом году было чуть больше 110. И на это количество у нас было около 10 таких пригласительных билетов. Мы благодарим, конечно, нашу миссию, которая старается и ходатайствует, и спрашивает для нас эти билеты. Прошли в храм около 20 человек. То есть еще без билетов пошли 10, и слава Богу, зашли. Я очень рад, всегда радуюсь этому, что Господь как-то вот ведет людей, и даже без билетов, без этих можно зайти. И так бывает, что из билета иногда не попадешь. Я сколько раз ездил, выполняя послушание нашего владыки, я не попадал, вот два раза тоже не попадал. И тоже урок определенный. Да, конечно,
да?
Конечно, да. Мы там в гостях находимся, мы не все возможно там сделать. Мы тоже там подчиняемся местным правилам. Там очень сложно все это регламентировано. Есть полиция израильская, она очень работает достаточно жестко. Главная цель – это обеспечить безопасность многотысячной толпы. Поэтому, когда они что-то не разрешают, в общем-то, я как на своем уровне маленький небольшой организатор, я их очень понимаю и даже, можно сказать, ценю. Потому что у нас, слава Богу, все живые возвращаются. Не покалеченное, не потерянное, все мы на месте.
Потому что если все разрешать, может плохо кончиться.
Ну, конечно, вы же знаете, как бывает, что это большая толпа, там несколько там...
Которая может просто превратиться в хаос.
Больше 10 тысяч человек, и тем более, представьте, вся эта... Это одно из чудес, кстати, что столько людей в храме. Храм почти 15 тысяч вмещает. С Кафоликоном, вот храм Воскресения, Кафоликон, армянская его часть, коптская, там католический предел... Если везде разместить огромное количество, все зажигают святой огонь. И все живы, никто не обращается, никто не обожжен. Вот мне кажется, что и для местных это чудо. Тот один местный житель, который нас провожал, меня так удивило, что он, в общем-то, иудей. И он провожал нас, показывал нам дорогу. И он сказал, что он, из его уст я услышал, что патриарх в этот день он получает свыше огонь. То есть он как бы исповедовал. Да не как бы даже, а точно исповедовал. Я своими ушами это слышал. То есть вот такие чудеса. Мне хотелось об этом сказать, что вот его устами, он сказал ту самую правду, в которой мы не должны сомневаться, что действительно с неба патриарх берет эту святыню, как и в древние времена.
Ну, я думаю, что многие наши зрители, в том числе и те, которые сейчас смотрят нашу программу, видели вот фоном тот видеоматериал, да, который мы могли наблюдать на других телеканалах, которые осуществляли прямую трансляцию схождения благодатного огня. И вот одно дело быть зрителем того, как это все происходит, как это много людей, как с одной стороны возгласы «Христос воскресе», с другой стороны кто-то кричит что-то на арабском. Вот. А с другой стороны, все-таки самому лично присутствовать там и вот быть свидетелем этого чуда. Расскажите о своих впечатлениях, как это происходит?
Происходит так, что полагается много трудов каждым человеком, который попадает в храм. И вот этот процесс ожидания очень длительный. То есть нужно рано встать, нужно после ночной службы прийти. То есть каждый, кто оказался в храме, это человек, который совершил какой-то маленький подвиг. Потом стоять там надо долго. То есть ты стоишь, ты молишься. И все это создает определенный настрой, конечно. То есть мы все ждем. И как народ наш говорит, что одно из самых тяжелых – это ждать. Вот мы ждем этот огонь несколько часов. И, конечно, как-то возгреваем нашу веру. И когда огонь сходит, мы видим, то такая возникает радость. Знаете, то есть суббота – это великая. А уже все говорят, Христос воскресе весь день, и вот особенно после огня. То есть ощущение, что вот все. Как вот недавно отец Дмитрий Смирнов тут выступал, говорит, что такое ощущение, что живем. То есть вот продолжается наша жизнь, что не просто этот огонь сошел, а Бог благоволит ко всем. Кто против, кто за, кто не верит. Кто ненавидит, но Бог благоволит. Вот к тебе ты ненавидишь, а к тебе Бог благоволит еще год. Ты можешь жить, ты Господь дает знамение того, что мы живем.
Ну, это как некоторые люди говорят, ну, благодатный огонь сошел, значит, год еще поживем.
Ну, как-то да, вот такое ощущение, вы знаете. Вот это ощущение, оно действительно присутствует. Милости Божией, благости Божией, знамение того, что Он с нами, радость большая. В храме большая радость очень, когда огонь сходит. И потом на улицах город совсем другой. Он немножко отличается, видите, кто бывал в паломнических поездках, знает, что Иерусалим, он такой город восточный, он своеобразный. Мы как-то на Руси не привыкли так выражать свои эмоции. Может быть, это наша какой-то минус, может быть какая-то наша... Ну, это черта наша, мы с этим ничего не поделаешь, наша особенность. Вот, а там уже действительно вот напитываешься вот этой радостью.
Заражаешься
этой радостью, да. Вот на этих арабов посмотришь, которые исповедуют свою веру, в майках ходят с Христом, в красных майках, там в терновом венце он... Там написано тоже, что Христос наш Бог. И в барабаны бьют. То есть они, это все серьезно. Это не забава, это вот такой вот, это мой ответ, мое исповедание, вот, ну, для них. А мы это смотрим и, надеюсь, приезжаем. И какой-нибудь преподаватель школы, который, может быть, где-то сомневался, где-то, ну, вообще не понимал, не знал, видит это, а как, вы представляете, сколько людей разных, а все исповедуют Бога.
Ну, еще тоже, наверное, важно, что вот та радостью, которой напитываются люди, посетившие Святую Землю, затем вместе с паломниками со Святой Земли прилетает, ну, допустим, в наш родной Екатеринбург или в другой город России. Соответственно, уже все жители городов российских могут встретить этих паломников, зажечь свои свечи, развести это по своим приходам, по своим храмам. И вот эта вот радость, она распространяется во все уголки, по всему земному шару.
Да, абсолютно. То есть так и происходит. У нас с нами летят прямо из других епархий, из Прикамья всегда с нами представитель летит. Есть вот из нашей епархии соседней, из Каменской, представители Тагила. И в аэропорту уже нас ждут, например, из Тюмени всегда. Звонят и приезжают, забирают эту святыню. Это по всему миру распространяется. И, насколько я знаю, что даже и до Чукотки довозится огонь, до самых дальних наших епархий. То есть это конечно, замечательно. Это традиция, которая стала возможным в 21 веке, когда самолеты так летают.
В течение 4 часов можешь...
Когда ты можешь, да, преодолеть и привести, конечно, это современное время дает нам много возможностей. Вот, в частности, вот то, как мы используем эти возможности, это замечательно, конечно. А люди приезжают другими. Они все те, кого благословлял Владыка наш и отправляли епархиальной паломнической поездкой за огнем, Эти люди потом говорят, что силы они получают на весь этот год. Силы особенной, благодатной помощи. Живут уже другими людьми. Это то, что, знаете, когда это случилось уже в жизни человека, уже навсегда он как-то поменялся, он уже другим уже не будет, когда он видел это. Это большое дело. Много людей уже за это время съездило. Это посчитать, что каждый год больше 100 человек. Ну, кто-то по несколько раз уже бывал, но в целом уже несколько тысяч человек.
Таким образом побывали.
Таким образом, да, увидели, вот как это бывает, что это за служба, что это за чудо.
Ну да, слава Богу, что такая возможность есть. Это действительно, наверное, уникальная возможность побывать на Святой Земле. И
я бы хотел сказать, что эта возможность в этом году особенно открылась благодаря фонду Святой Екатерины для нас, для уральцев, который здесь действует и работает после призыва правящего архиерея к доброделанию, к созданию нового импульса для добрых дел. Новые надо взять на себя нам задачи и посмотреть друг на друга. То вот у нас образовалась такая структура общественная, которая на себя взяла этот подвиг. Мы просто были исполнителями, помощниками, осуществляли эту доставку. А помогли нам эти замечательные люди, которые все сделали за нас. Дай Бог им здоровья. И те, кто сегодня в храмах видит эту святыню, то пусть перекрестится, пусть вспомнят этих людей. Игоря Алексеевича, в частности, Татьяну Анатольевну, Андрея Анатольевича и многих других наших благодетелей, которые помогли нам в этом году.
Отец Максим, спасибо, что в среду Светлой Седмицы сегодня побывали с нами. Ответили на множество разных вопросов наших зрителей, за то, что так, пусть и коротко, но я надеюсь, что по-доброму и по-радостному рассказали нашим зрителям о чуде схождения благодатного огня, о посещении Святой Земли, посещении Иерусалима. Спасибо вам.
Храни Господь.
Христос воскресе.
Христос воскресе.
Уважаемые зрители, напомню, протоиерей Максим Меняйло сегодня был у нас в студии, старший священник храма-памятника на Крови в городе Екатеринбурге. Ну, в общем-то, кто будет находиться на этом святом месте или приедет в Екатеринбург, может быть, отца Максима и увидите, по крайней мере, на службах, которые там совершаются.
Ну, точно. Спросим. Да.
Это была программа «Беседы с батюшкой». Спасибо всем, кто сегодня поучаствовал в ней. Ну и до встречи в эфире телеканала «Союз».